Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы работаем в прямом эфире, как обычно в это время, поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать архимандрит Мельхиседек, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, подворье Обственной пустыни в Москве.
Добрый вечер, Евгений, добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, мы, кроме того, что принимаем вопросы по телефону, да, мы, как всегда, еще просим, чтобы нам слали смски, чтобы были так, как можно побольше, да, как можно побольше люди могли пораспрашивать о том, что интересно. К вам обычно вал звонков, вал смс-ок. Вот, дорогие друзья, шлите нам свои смски с вопросами на короткий номер 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. И я напоминаю еще о нашей смс-ке и коротком номере 4647. Точно так же слово «Вера» через пробел вашу сумму, которую вы сможете пожертвовать нам на то, чтобы мы поддержали свои штаны и продолжали свое существование в эфире, потому что искушений, боже мой, уже 25 лет вещаем, а каждый раз, знаете, такое слово немножечко профанно, на измене. Думаешь, да что ж такое?
Однажды батюшка осветил квартиру, и, как всегда, какой-то знак внимания, знак благодарности. И у него светский человек, который, ну, не знаком, так сказать, с жизнью церкви, ну, а до тонкостей, и спрашивает: «Батюшка, а сколько вам дать? То есть как отблагодарить?» И тогда батюшка говорит: «Мне не важно, сколько вы мне дадите. Это вам важно, сколько вы мне дадите». Вот так и наши благодарные радиослушатели. Это им важно, сколько они дадут, потому что это всерадость и возможность общаться, проводить время в этой духовной информации, которая что-то нам подсказывает, какой-то путь, какие-то недоуменные вопросы, чем пялиться в телевизор сейчас во время программы «Время», которые половина наврут, половина преподнесут, в каком-то один только это негатив. А человек вместо программы «Время» с 9 до 10, ну, может быть, не каждый день, так сказать, с какой-то периодичностью, но он, так сказать, это время, может быть, даже что-то делает. Человек, к примеру, там сейчас ужин готовит или посуду моет, что-то постирал, подготовил. И в это время не тратить время, да даже мирское простое занятие, как, так сказать, уборка по квартире, а вместе с радиостанцией «Радонеж». Кстати, такой интересный сегодня была смс-ка, мой друг, ну, он-то егерь в горах Крыма, и мне пришла смс-ка: «Срочно найди приемник, чтобы хорошо ловилась радиостанция «Радонеж», потому что мы вышли из строя, узнай, какой лучше принимает». Вот так, так сказать. Ну, каких-то
бедненький, совершенно... мы его не можем обнадежить, только и через интернет, к сожалению. Хотя вот сейчас да, доступно интернет.
Ну, разузнаем. Разузнаем, я говорю о чем, да, так сказать. Человек, находящийся, ну, в каких-то определенных, так сказать, затруднительных обстоятельствах, а для него это дорого. Какая-то связь с церковью живет, ну, в отдаленном месте, вот, потому что масса положительной информации. Так
сказать, а что слушать? Что вообще
слушать? Нет, что кроме. Ну, понятно.
Кроме, да. А что слушать-то действительно? Вот по сути, вот даже я, честно говоря, почему я, ну, обожаю радиостанцию «Радонеж», не потому что я тут работаю, да?
Из-за этого.
Ты понимаешь как? Потому что, ну, такое счастье общаться с лучшими людьми нашего Отечества. А потому что церковь – это лучшее, что есть. Пускай мы люди грешные, все понятно. Но вот среди того, что есть вообще в нашем обществе, церковь – это лучшее. Знаете, как говорил отец Амвросий Юрасов, мне очень нравится его сравнение. Он говорит: вы ругаете церковь. Говорит, но церковь – это сливки общества. Но если сливки кислые, то что в ведре осталось? Поэтому действительно так. Пусть мы даже и кислые сливки, но сливки все-таки. И Ума Палата, чудные люди, которые не обременены каким-то... которые не обременены ангажированности какой-то. Потому что нас купить-то невозможно. Что можно? Как можно купить правду, совесть, честь? Как? Но я, знаешь, как, батюшка, хотел, чтобы мы сегодня поговорили о очень важном качестве, которое в современном мире у нас крайне востребовано. Потому что, кажется, уже терпежа нет. Кругом столько обмана, бесстыдства, вранья. То есть нам требуется, ну, просто издевательство над здравым смыслом. И нам настолько важно такое качество, кажется, простое, как терпение. Вот как с этим-то быть? Как научиться терпению?
Ну, дело в том, как мы знаем, в духовной жизни есть такое золотое правило. Начни с себя. Мы не можем переделать весь мир, мы не можем переделать общество, мы не можем переделать подъезд, не можем переделать организацию. Порой даже свою собственную семью, детей настраиваем порой на одно, а вырастает совсем другое. Единственный человек, с которым мы можем что-то требовать конкретно, это самих себя. И вот сегодня, когда я ехал сюда на радиостанцию, у нас по средам в нашем строящемся Покровском храме, это Новый Иерусалим на окраине Москвы.
О, в Ясенево, да,
там
это что-то невероятное.
Копии всех величайших христианских святых гробов Господня, место Рождества Христова, гробницы Божьей Матери. У нас по средам читается 103 акафист Покрову, Михаилу Архангелу и Петру и Февронии, потому что есть мощь. И так с какой-то периодичностью читается этот акафист, собирается народ. И вот сегодня вдруг, ну, акафист мы читаем, да, ну, уже много-много лет акафист Покрову, и вдруг, вот как будто как молния, я вдруг слышу такие слова. «Радуйся», обращение к Богородице, «радуйся благодатью смирения и терпения снабдевающая». И это как молния. Думаю, Господи, а вот у меня как раз и не хватает и не смирения, и не терпения. Как мы все говорим, человеческий фактор, особенно стройка, в личностном отношении то же самое. Поручил какое-то дело, все объяснил, взяли, испортили, сделали не так, не вовремя. Подвели через это целое количество огромных людей. Вот это начиная со своей собственной семьи, с окружения, работы и родных и близких. И мы все с этим сталкиваемся. Или мы сами не сделали, или в отношении нас что-то не сделали. И им, и нам нужно терпение. Если я что-то не сделал, то пусть меня кто-то потерпит. И мне крайне неловко, крайне неудобно, если меня не терпит. И мне крайне неудобно, неловко, когда я не могу потерпеть. И получается взаимная или приязнь, или неприязнь. Или рай, или ад. Где? Внутри нашего общения. Спрашивается,
а
где корень?
А нет ли в этом попустительства? Может быть, мы как раз вот от того, что вот терпим людей, которые, ну, недостаточно ответственно отнеслись к себе, а мы их терпим.
А
ну,
здесь надо разводить. Здесь надо разводить. Например, если это ваша семья, то какие-то нюансы, мы их просто обязаны нести. А когда речь касается производственных отношений, пользы других людей, или, например, моего ребенка, одно дело у нас делает что-то внутри дома, а когда он вышел на улицу и начинает мимо кидать, так сказать, помойного бака, потом за ним кто-то должен убирать, или здесь, так сказать, внутри подъезда стояка, то есть это уже распространяется на других людей. Если он мимо раковины, то это внутри семьи. Это можно, так сказать, потерпеть, хотя это терпеть не надо. Но реакция может быть немножко более снисходительная. Но если это касается других людей, то это уже, так сказать, большая есть разница. Без страсти, без различия. Вот это никогда не надо путать и смешивать между собой. А тем более на работе. Раз, два, три, объяснили, сказали. Ну, а потом тоже действительно, когда-то кончается терпение, потому что когда человек не хочет слышать или не может слышать, надо делать соответствующие выводы. Но, а где здесь мера? Мера терпения, о которой вы спросили. Однажды я подошел к отцу, бывшему наместнику Оптиной пустыни, архимандриту Евлогию, и тогда я в Оптиной пустыни был экономом. И вдруг я столкнулся, был огромный штат, так сказать, 50 70 человек в самом начале. И вдруг выясняется, снабженец, а все были светские, снабженец ворует. Бригадиры, которые приехали с другой организации, занимаются приписками. Значит, сметы завышены. Значит, водители сливают бензин. И я во все это окунулся. И я был в ужасе. А это монастырские деньги. А с другой стороны, идет огромная стройка восстановления. То есть, эти люди реально что-то делают. И не то, что что-то делают, а хорошо и добросовестно исполняют свои обязанности. Ну, чисто внешне растет. Но, а за этим еще стоит масса всяких нюансов. Я подхожу, а я тогда молодой был, так сказать, уже нетерпеливый, может быть, и сейчас, но тогда еще больше, потому что терпение, наконец, конечно, приходит с возрастом. Мы потом еще к этой теме вернемся, что возраст тоже многому научает.
Я подхожу... Возраст не такой негативный фактор, да?
Да, конечно, кто-то из мудрых людей сказал, что с возрастом приходит мудрость. Но чаще он приходит один. Но мы будем молиться о том, чтобы с возрастом приходил ему.
Это нашим слушателям тоже Господь дал.
Я прихожу и спрашиваю, батюшка, ну вот до какой степени все это можно терпеть? И тогда он мне сказал очень мудрую мысль. Он был наместником Даниловского монастыря, проректором в семинарии Московской духовной. При нем был пожар и было восстановление семинарии академии. И он сказал: мы должны на работе терпеть человека до того времени, пока мера его вредности не превысит время его полезности. Нет рыбы без костей, так и нет человека и специалиста без недостатков. Он говорит: мы сейчас уволим этого водителя, этого снабженца. У тебя есть замена? Нет. Они делают. Вот пока мера их полезности не превысит меры их вредности, мы должны терпеть человека. Слушайте, от скольких проблем он меня предостерег? От скольких проблем и столкновений, неприятностей я вот этим подходом, он, конечно, он абстрактный, так сказать, но все-таки, сколько в этом, опять же, мудрости и терпения. И мне здесь вспоминается одна притча. Один человек срубил, увидел сухое дерево, и его срубил, и начал топить свое жилище. А это дерево было в саду. И когда наступила весна, оно валялось, все это порезанное дерево валялось в саду, он подошел, один пень стопил в течение этой зимы, другой, и какой, а пень какой-то остался, кусок. И когда наступила весна, засияло солнце, так сказать, какой-то дождик, он вдруг увидел, что пень дал росток. И он тогда понял, что он срубил во время зимы, не сухое, как ему показалось, безжизненное дерево, а он срубил живое. Он приходит, так сказать, к своему отцу, так сказать, приходит к отцу и говорит: отче, отец, я вот такое-то сделал. И тогда он говорит: деревья, как и человека, деревья нельзя рубить зимой, когда ты заранее не увидел летом, какое оно. Так и нельзя рубить человека, когда ты находишься в состоянии зимы. Подожди, так сказать, уже, когда ты успокоишься, тогда можно принимать решение, чтобы не получилось, что ты срубил живое дерево. Вот ты свое настроение. И старец Макарий, кстати, тоже показал. Он же разные столкновения, огромный монастырь, разные, так сказать, люди, события. Мало того, что доходило дело, приходили к нему и говорили: отец игумен, к старцу Макарию, к старцу Моисею, наместнику Оптиной пустыни: отче, а вот мне кажется, что вы то-то, то-то неправильно делаете. Ну да, может быть, я учту. И вот этого неправильно, мне кажется, да. Да и вообще вы все неправильно это делаете. А он с таким терпением. Да и вообще, знаете что, вы хоть и игумен, да не умен. Старец перекрестился, это есть, его в жизни описание говорит. Ну а вы хоть и умен, Да не игумен.
Замечательно.
Можно было выйти из себя, можно было наказать, так сказать, как мы говорим, да поставить на место. Но ему дороже был собственный мир и состояние. И даже вот этот, мирность, конечно же, устыдила человека, который, ну, такая дерзость. И еще он говорил, у меня иногда кипело. У меня, когда кипело в разговоре с каким-то братом, и когда я понимал, что у меня кипит сердце, я из кабинета, была еще гостевая комната, я уходил и одну минуту призывал имя Божие. Заходил обратно, и продолжался разговор. Эта одна минута меня уберегала от многих неверных слов. И Лев Николаевич Толстой, и надо дать ему должное, потому что кто-то из мудрых людей сказал, и во врагах достойные похвалы похвальны. Достойные похвалы похвальны. То есть надо хвалить. Он потрясающую вещь сказал однажды. Люди в большинстве своем делятся на две категории. Одни сначала говорят, потом думают. А другие сначала думают, а потом говорят. Вот у человека не хватает терпения из-за того, что он сначала говорит, а потом только думает. И выводит из себя, из терпения, и того человека, которому он сказал. Потому что как важно найти не только слова, но и тон самих слов. Особенно это касается женщин. Вот, например, если мы с тобой встретились сегодня вечером и спросили, батюшка благословит, ну, Бог благословит, я бы сказал таким тоном, ты бы не обратил на это ни малейшего внимания. Но тон и тон, ты знаешь, так сказать, что мы, да, так сказать, близкие люди и прочие. Ну, а какой там тон? Ну, может, у меня настроение, давление сегодня. Все-таки старый человек, так сказать, склероз, так сказать, давление. Это у меня имеется в виду. Вот. А если бы я зашел бы и сказал бы сотруднице, здравствуйте, или здравствуйте, сам тон был бы, улавливался, что это такое, а что случилось, а что какая-то обида и прочее. Да, по большому счету, не надо обращать на это внимание, и наоборот, зная, что люди обращают на это внимание, обращать внимание, стараться и себя тоже, так сказать, все-таки понуждать и переделать. Не только как сказать, но и каким тоном. Но если люди немощные, но ты что-то просишь, но попроси с таким тоном, чтобы что-то сделали. Сын, дочь, так сказать, внук, вот, так сказать, не командный тон, а сама интонация даже, так сказать. Потому что это тоже нетерпение. Говорит вот в таком тоне. Да. Это тоже нетерпение. Поэтому... Как старец Амосий говорил, от ласки у людей бывают другие ласки. Вот, ласковый теленок двух маток сосет. Это наши человеческие отношения. И как же вот, с одной стороны, такие мелочи, а на этих мелочах все строится. Или ты кого-то испытываешь, чего-то терпение, или еще. Я вспоминаю, так сказать, уже свою маму. Она мне, и еще, я благодарен ей за воспитание. Она говорит, Павлик, убери со стола. Это разбросанные книжки, тетрадки, так сказать, это сейчас. Павлик, убери со стола. Ага.
Как узнаваемо.
Да, и так несколько раз. Потом подходит из письменного стола, рукой сгребает и все скидывает на пол. И я трачу гораздо больше времени, собирая все это со стола, с пола, раскладывая, так сказать, в порядке на столе, и все думаю, какой же ты дурак. Ну почему не... Ты это сделал. Ты сначала вывел человека из терпения. Потом сам же обиделся, не имея терпения, вот, и пошел вот этот круговорот. Я потом все это раскладываю, и мне уже урок, что а надо-то с первого раза, но ты все равно это сделаешь, рано или поздно, но сделай это сейчас. Вот, и поэтому не надо испытывать ни чужое терпение, и тогда будет круговорот любви в природе. Вы сами никого не выводите из терпения, и сами не выходите. Потому что ты сеешь, то ты и пожнешь. И, конечно, вот эта разумность, вот это призывание имени Божия, и вот это разумные молчаливые слова, хотя бы секундное, подумай, что сказать, как сказать, и какие из этого будут последствия, потому что один из наших батюшек, часто присутствующих на радиостанции «Радонеж», вы его узнаете, по-моему, голоса, говорит: «Слово не воробей, поймают и вылетишь». Поэтому за своими словами, которые могут вызвать нетерпение и вывести из терпения, надо, конечно же, нам всем следить.
Я вспомнил, в связи с этим, говорят про отца Владимира...
А я не говорил, что это он.
Воробьев. Нет, это не про Артем. Нет. А про отца Владимира Воробьева, нашего знаменитого ректора Свято-Тихоновского Богословского университета, одна матушка ему говорит: «Батюшка, вы же устроили тиранию в институте, культ личности». Он ее мягко обнял, говорит: «И сколько благодаря этому мы сделали?» Ну, у нас есть звонок. Тоже премудро, потерпел ее. Не можем, так обвинил-то в таких грехах. У нас есть звонок. Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает архимандрит Мельхиседек, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, подворье Оптиной пустыни в Москве, Ясенево. Итак, мы слушаем вас. Пожалуйста, назовитесь, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алла. Мне интересует такой вопрос. Вот если молодые по наивности выбирают себя против воли родителей или там батюшек, выбирают себе в мужья там пьяниц или наркоманов или психопатов, это они добровольно себе выбирают крест? Или этот крест Божий дается церковью? И почему тогда, если церковью дается, церковь все-таки снимает этот крест, там разводит или как-то? Объясните, пожалуйста.
Ну, как такой сложный
Дело
вопрос.
Дело в том, что в самом вопросе большая путаница. Угу. Вот, но... попытаемся догадаться, о чем был вопрос. Конечно же, когда человек не слушает совета, он добровольно выбирает те проблемы, от которых его предостерегали. В Оптиной пустыне есть такая неписанная, нигде не напечатанная молитва. Она ходит только в изустном предании. «Несуй меня, Господи, куды меня не просит». Если матери, отцу, священнику, старшему человеку уже видно по каким-то признакам поведения твоего избранницы или избранника, видно невоспитанность, хамство, безответственность, нечестность, вот, просто какая-то гордость, заносчивость. Дело в том, что если это видно, какие-то недостатки видны в самом начале, после они только расцветут. После не только брак, они преумножатся. Почему? Потому что до брака все припудриваются. Все хоть как-то стараются понравиться.
Это там влюбленность.
Совершенно верно. Который ради этого многие вещи человек-то себя зажимает, так сказать, как-то старается быть лучше по любви, по привязанности, по какому-то уже внешнему такому влечению. А когда это влечение, привязанность и внешнее, это уже телесная любовь проходит, это уже... Тогда возникает уже что-то, человек себя проявляет не с лучшей стороны. И поэтому такой человек, который не послушал, ну уж явных каких-то советов и рекомендаций, конечно, это ее или его конкретный выбор. И за этот выбор ответственна она. А церковь здесь ни при чем. Если этот брак потом венчался, так это же был выбор ваш. Церковь благословила ваш, так сказать, уже ваш выбор, и она здесь никто не знал, что у вас за душой, какие у вас здесь взаимоотношения. И церковь, повенчавшая брак людей, которые добровольно в него вступили, это не автоматическое благословение на безоблачную счастливую жизнь. Это как сеяние картошки. Картошку посеяли, если вы не будете ее поливать, если вы не будете окучивать, если вы не будете бороться с корола, как он называется?
Колорадский, да. Колорадский жук.
Жуком. Что от этого выйдет? Ведро посеяло, дай бог, ведро же и собрали. Но если об этом потрудились, если это все взращивали, опять же, тем же самым, терпение, любовь, уступчивость, доброжелательность, все, тогда это благодатное семя, божественное благодать, оно только возрастит.
Ну, семья, это понятно. А вот
она спросила-то про семью.
Я хотел перевести на другое.
Да?
А в общественной жизни? Ну, кажется, уже это власть, но я не хочу даже про нашу власть говорить, потому что тут вот у нас свои проблемы, Болотная площадь, некоторые просто терпеть вот уже не могут люди. Выходят на площадь, сейчас Майдан на Украине, и там не то, чтобы, мне кажется, евроинтеграция, а просто там про Россию или за Европу. Да нет, они терпеть просто этого бандитского, как они говорят, государства не хотят. Вот им говорят, вот вам будет там меньше ВВП, вы там потеряете в деньгах. Говорит, плевать нам эти деньги. Мы не хотим терпеть хамство.
Дело в том, что вопрос очень сложный и непростой. Одно дело – это уступчивость внутри и терпение внутри своей собственности семьи, а другое, когда дело касается твоего народа, касается твоей страны, касается твоих родных и близких, касается веры и нравственности. Спрашивается, а до какой степени должен был терпеть миллион французов, когда речь зашла об однополых браках, и миллион французов вышел на улицу. Они проявили свое гражданское сознание, свой выбор, за или против. В рамках закона, в рамках дозволенного, каждый гражданин имеет право на волеизволение. И мало того, добро, святыню, нравственность, безопасность, честь должны защищать, так сказать, не сидя в квартирах, а насколько это возможно и позволено, так сказать, обстоятельствами, гражданская позиция, она должна быть, конечно же, активной. Вот французы. Печально, что это не привело, но не привело к отмене этого закона, но было показано, что это какая-то кучка, а не большинство. Что это, так сказать, не воля народа, а воля парламентариев, маленькое какое-то, так сказать, числа людей.
Лоббисты.
Да, совершенно. А народ лоббист. Вот так. Я не знаю подробности Украины, так сказать, какие там обстоятельства, но это тоже, так сказать, волеизволение людей, которые наверняка, так сказать, были доведены до какой-то крайности. Потому что когда я смотрел новостные, так сказать, передачи об этой теме, показывается Майдан, да там 200-300 человек, говорится, значит, да там 50 тысяч там вышло, а может даже там 20-40, а потом я про себя подумал, ну 200-300 тысяч это не проплатишь. Что-то с организациями, которыми эти все так подогревают, может быть, воспользовались моментом, так сказать, вот этого нетерпения народа, что довели до крайности. Лучшего тоже, я там слышу, не особо-то не предлагают какую-то уже альтернативу разумную, какую-то, так сказать, видно, что вот какое-то решение, какую-то противоположность существующему, так сказать, это власти. Но, может быть, это послужит поводом услышать, понять, так сказать, уже, что надо о народе тоже думать, чтобы это не было так, как в одной из наших областных дум. Рассказывают, идет какое-то совещание, вот, и какой-то депутат на заднем сиденье там спит. Вот. Ну и, так сказать, спикер областной думы говорит, ну, так сказать, это товарищи или там братья-депутаты, пора бы, ну что, все наелись, так сказать, пора бы и о народе подумать. А он просыпается на заднем сиденье. Да, душ бы по 100 на каждого бы не помешало. Пора бы и о народе подумать. Вот если вот так, такая власть, таким образом думает о народе, тогда, конечно, это уже волеизволение, но может быть. Тоже оно должно быть в рамках закона. Когда я вижу безумие цепями, дубасят вот это ОМОН. Ну, это что такое, так сказать? Конечно, будет ответная реакция. Конечно, будет. Поэтому, вот опять же, мы говорим о терпении. Говорить, объяснять, аргументы, выступления, так сказать, это все законные рамки. Но когда ты берешь в руки цепь, так сказать, долбасишь ОМОН, какое же это, так сказать, законное выражение своих, так сказать, болезней, своих прав, своего недоумения. Поэтому, вот опять же, так сказать, любое дело, омутинские старцы говорили, края бесовские. Вот крайности бесовские. Вот, так сказать, когда нет этой золотой середины, так сказать, и диалог нужен, так сказать, уже, и высказывание нужно, и протест нужен, так сказать, но тогда, где он уместен. Но опять, так сказать, уже должен быть в разумных каких-то рамках и пределах. Как только выходим за предел, как человек, вот мы, кстати, про нетерпеливый человек, какое есть выражение, вышел из себя, вот вышел из себя. А кто вышел-то? Вот этот джин. которого мы-то уже сами выпустили чем? Потому что умом, волей и чувством дали свободу. Ум должен руководить волей, а воля должна руководить чувствами. И хуже, когда это наоборот. Когда начинается с чувств, чувства захватывают волю, а воля захватывает разум. Вот у святых отцов начиналось все сверху, а у неверующих все начинается, к сожалению, снизу.
Вот интересно, что там очень часто в кадре, тоже я тоже по новостям-то смотрю, что происходит на Майдане, там очень часто попадались в объектив камеры униатские или там священники украинского патриархата. Имеется в виду раскольники, да? Ну, потому что они безбородые, и, честно говоря, такого вполне вместительного для меня, такого очень неприятного какого-то свойства. Вот, но даже, скажем, пусть они даже... Гальчика. Да. Пусть даже так. Но вот место священника в этом. Говорят, что они там, вот эти униатские священники, они призывали к евроинтеграции. В этом ли роль священника? Пусть там католический, униатский, в конце концов. Но все равно это христианин. Это какая-никакая, но христианская общность. Да? В чем, где место священника вот в таких ситуациях? В чем оно?
Ну, дело в том, что вот в этом конкретном случае очень сложно разобраться. Если просто абстрагироваться от конкретного случая на Майдане, а представить себе эту ситуацию общего плана. Роль священника могла бы здесь быть, как мы помним, блаженные миротворцы, как эти сынами Божьи нарекутся. Если есть какая-то одна часть общества, которая хочет донести что-то до другой части, и из-за этого неслышания или нежелания слышания есть определенный конфликт. Так вот он как раз-то может быть хотя бы передатчиком этой разумной сформулированной информации от одних к другим, как доверенное лицо с обеих сторон. Потому что священник все-таки старается быть вне политики и может быть здесь, так сказать, именно таким нейтральным, третейским уже это судьей. Это одна его может быть функция. А вторая, вот как раз-то предостережение от этих крайностей и одних, и других. Одних не провоцировать, а других не ответить на провокацию. Что у нас было, так сказать, в 1905 году? Вот это кровавое воскресенье, так сказать, и прочее. Но дошло-то, дошло до крайностей. Понятно, там тоже многое остается и темным, и непонятным. Вот роль священника и всегда и одних, и других призывать к золотой середине. В диалоге, в выяснении отношений. Не подогревать ситуацию, а наоборот, горячую голову уже стараться охлаждать. Теми возможностями, способами, которые он имеет право, обладает, так сказать, располагает. Вот именно, так сказать, блаженный миротворцы. Потому что нет ничего лучше, как построить худой мир, чем хороший мир. Война. Вот в этом плане она может быть. Но от чем они занимаются, я не знаю, так сказать, подробности как-то.
Ну, меня это резануло, мне показалось, что это просто как-то недопустимо. Слава Богу, мне так кажется, что все-таки православных пастырей там не было.
Самый главный вопрос, это общая молитва о братском православном христианском народе. Мало того, что у нас вообще с Украиной единая православная церковь. Они, украинская церковь так именуется, Московского патриархата. И поэтому, конечно, если вот это все будет затягиваться, все это будет потом в конце концов отображаться на простом народе. И так нищенские зарплаты, и так нищенские пенсии, и так безработица. И вот эти все витки, они только будут больше, больше и больше. Поэтому дай Бог, чтобы одни трезво высказали, другие трезво все это услышали, приняли решение для народа. Потому что я думаю, что... Ну, мое такое личное мнение, что дыма без огня не бывает, так сказать, да. Какие-то, конечно, причины, и причем огромные причины, должны к этому были, так сказать, предшествовать. А подогреть 500 000 человек, так сказать, это, мне кажется, не так...
Проплатить, да?
Да, не так все это.
Ну, вот наш слушатель проявляет дюжинное терпение. Пожалуйста, вы в эфире, наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает архимандрит Мельхиседек. Пожалуйста, назовите, откуда вы?
Из Москвы.
Вас зовут?
Я очень прошу ваших молитв, особенно за нашу молодежь, потому что живут в гражданском браке, детей вот приезжим, им как-то не надо, вот как мой сын, я на своем сыне, она делает карьеру, а сын уже 30 лет, я ему говорю, ищи девочку, какую-нибудь православную, ну живите в браке, но ей не хочется, она делает карьеру, так и говорит, мне не нужно, ищи себе самка, если тебе нужен ребенок. Я своему сыну говорю, ищи. А он говорит, мам, я однолюб, я не могу, я не хочу. Может быть, сайт есть для молодежи. И вот вообще я хотел, вы говорили про Петра и Февронию. Прошу очень молитв ваших за нашу молодежь, чтобы они правильно жен выбирали и жили в православном христианском браке. Вот за Максима. Я вот очень прошу помолиться ради слушателей.
Вы вопрос от всех наших и радиослушательниц, или радиослушателей, это сейчас, это вот такое положение, оно, конечно, сплошь и рядом. И вот что здесь делает мать, когда вот такое мировоззрение, такое ощущение жизни, так сказать, когда жизнь только для себя. Я вспоминаю наше время, после армии, это 20 лет, 20-21, женились. Те, кто не ушел в монастырь, вспоминай своего брата. Мой брат женился 22 года. Вот. И многие во дворе, то есть в нашем доме, именно был такой возраст. То есть никаких понятий гражданских браков, без детей, так сказать, вне семьи, ну просто не было. Прошло несколько десятков лет, и вот что мы слышим. А мне дети не нужны, а мне, так сказать, и брат.
Поживем для себя.
Ну, конечно, это трагедия. Так сказать. И поэтому... Лиспа, его тоже интересно, но мать же ты воспитывала, говорила о чем? О всем лучшем, о всем хорошем, а потому что СМИ, телевидение, компьютер, какие ценности, какие-то уже поведенческие преподносятся примеры. Все потихоньку, вода камень точит, и все, институт семьи продолжает до бесконечности разрушаться. О чем только одно свидетельствует? Признание или теперь введение понятия родитель один, а родитель два. Но это трагедия. Это трагедия.
Просто издевательство на здравом смысле.
Да. У нас, так сказать...
Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, батюшка, передохнем и вернемся к нашим слушателям. А нашим слушателям я напомню, что наш телефон 959-59-39. Звоните через минуточку и задавайте свои вопросы архимандриту Мельхиседеку.
Thank you.
В эфире радио «Радонеж». Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. У нас уже есть вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Назовитесь только, пожалуйста. Как вас зовут и откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я из Москвы.
Да, Наталья, здравствуйте.
Я хочу сказать, что я каждые 3 месяца вынуждена ездить на Украину, поскольку у меня там старенькая мать. И наблюдаю о том, как их там зомбируют. Зомбируют страшно против России, против...
Это плохо.
Да, против Януковича сейчас они очень сильно настроены. Угу. И поэтому вот результат вот этого сейчас, то, что мы сейчас наблюдаем, вот этого зомбирования. Все, причем, ну нет почти...
Ну а Россия-то что им плохого сделала? Все, что осталось на Украине, осталось всего Советского Союза, так сказать.
Не знаю, не могу вам сказать даже, не знаю, но они против.
А в каких, областях? Украина-то громадная. Это где на западе, на востоке?
Нет, это Харьковская область.
Даже в Харьковской?
Да, Харьковская область.
Кто вынан? Россия, чему на Россия? А он... Значит, как это в знаменитом анекдоте. Кто вынан? Невестка. Почему невестка? А он ее пальто висит. Понимаешь? Надо же кого-то обвинить в своих немощах и в своих... Мы же все хорошие. Кто-то должен быть виноват.
Да.
Я думаю, так. Батюшка, ну вот о терпении мы говорили, об Украине мы говорили. Но у нас есть еще и много вопросов через СМС. Правда, они очень разные такие, не относятся напрямую к нашим теме нашего.
Ну, не важно.
Скажем так, вот такой парадоксальный совершенно вопрос. Mm-hmm. А что христианство говорит о метро? Mm-hmm. А что христианство говорит о метро?
Да вообще ничего не говорит. А просто им пользуется и благодарит Бога, что мы имеем возможность...
Избежать пробок, да?
Не сидеть в пробке. Вот. И, кстати, это очень хорошая мысль. Поминать создателей, благотворителей и благоукрасителей этого метро. Кстати, метро-то оно наполовину святое.
Да? Почему? Да,
а потому что облицовка мраморная станции метро в большинстве своем была взята из храмов. Представляешь? Я не знаю подробностей, но я вспоминаю, я имел такую информацию, во всяком случае, на какой станции метро, из какого храма. Вот если этим кто сейчас нас слышит, это было бы вообще, так сказать, вот такая связь. Связь между старой Москвой и метро. Себе представить, вот такой мрамор был в таком-то храме. Здесь люди молились. Вот. Ну, конечно, это в кавычках святое. Но вот такая была история нашего метро, когда Каганович его строил. То использовали вот такие-то уже...
В частности, храма Христа Спасителя, мраморы храма Христа
Может
Спасителя.
Быть, даже на той же
да,
самой,
да, да, кар...
может
точно.
Быть, на той же самой Карапотинской парк
и не
культуры.
Только, да, многих-многих. А мне вспоминается такой эпизод, когда мы ехали как-то с отцом Артемием Владимиром на одной станции метро, по-моему, это даже нас здесь, Новокузнецкая, и там просачивалась водичка немножечко. Вот. Он подошел, говорит, иди сюда. Я подхожу, он берет пальчиком и меня благословляет этой водичкой. Говорит, знаешь, что это такое? Здесь наверху был святой источник. И он сейчас сочится, вот так через метро просачивается. Удивительная вещь вообще. Как-то все да, в нашей жизни.
Лучше уж сам, чтобы там ничего не текло, не взрывалось, не ломалось. Вот,
ну, вместе с тем можно и так посмотреть на вещи.
Ну, кстати, это метро в наше время еще, так сказать, очень такой пример и повод для памяти смертной. Вот заходя в метро, надо уже, в наше время пора уже перекреститься, чтобы не задавили, вот, не упасть во многолюдстве на рельсы, не дай бог, что-то случилось. У нас вообще, так сказать, рискованная обстановка стала, поэтому тоже для христианина это постоянное молитвенное вдохновение.
А многие люди едут в метро, читают, да. То ли молитву читают, то ли акафистник читают.
Кто-то мне говорил, если бы на работу 1,5 часа не ездил, я бы столько книг бы не перечитал, а сейчас такая есть уникальная возможность, не переслушал. Потому что трясется, не всегда глаза могут столько времени читать. А аудиокниги, ситуации и на компьютере, так сказать.
Можно и радио, Радонеж скачать.
Ну, или
зайти, да, зайти на наш сайт, кстати, братья и сестры, не забывайте, что у нас можно скачать наши программы на нашем сайте radonich.ru. Там все наши архивы и сегодняшняя наша передача будет обязательно там автоматически выставляться после полуночи. Так что там громадный архив за почти что 10 лет. 10 лет вот наших бесед. Все они в интернете есть. Вопросы, их можно там рассмотреть. У нас есть вопрос. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Назовитесь. Вопроса нет. Батюшка, я тогда бы попросил вас рассказать о том, что будет впереди. То есть объявление, о котором мы с вами говорили перед началом программы.
Ну, относительно того, что будет впереди, мы должны вернуться немного и назад. Кто-то из святых сказал: смотри вперед с надеждой, назад с благодарностью, наверх с верой, а вокруг сострадающей любовью. Если окинуть взгляд назад, то у нас сегодня девятый день со дня кончины новоприставленного архиепископа Алексея Костромского, бывшего наместника Новоспасского монастыря, преподавать многолетнего преподавателя Московской духовной семинарии Академии. Я имел счастье в свое время учиться у него. Он преподавал историю древней церкви. И поэтому сегодня, возлюбленные братья и сестры, вознесем свои молитвы о упокоении души раба Божия, новопредставленного архиепископа Алексия. И еще у нас то, что нас ждет впереди. Я вас всех, дорогие братья и сестры, у кого будет такая возможность, приглашаю 17 декабря в 18:30 в Дом культуры «Вдохновение», который находится в метро Ясенево, первый вагон из центра.
Это вторник.
Вторник, 17 декабря, 7 часов вечера, Дом культуры «Вдохновение». На встречу с вами. А тема встречи, общий цикл называется «Мир веры». И конкретная тема будет такая: «Оптина пустынь, прошлое и настоящее».
Это далеко от метро?
Это от метро 10 минут ходьбы до этого Дома культуры «Вдохновение». И, кстати, нам часто задают такой вопрос: вход бесплатный. А подробности можно, если в интернете, узнать. Покровский храм в Ясеню. Вот просто набрать в интернете «Покровский храм в Ясеню». И эта новость там будет. Как добраться, какое время, если кто-то не понял. Покровский храм в Ясеню. 17 декабря в 7 часов вечера, вторник. Оптина пустынь. Прошлое и настоящее.
Ну, вот так вы говорите. Прошлое и настоящее. А в чем настоящее-то?
А настоящее, настоящее я расскажу, удивительные случаи благодатной помощи Божией. Как все начиналось, какой был промысл Божий.
Но это тоже прошлое.
С какими своими... Но прошлое это относительно.
Да.
Относительно. Поэтому если это сравнивается с ее на началом, 17 веком. Конечно, эти 20 лет бытия общины, это не так.
Я, собственно, что хочу сказать, батюшка. Дело в том, что мы всегда идеализируем прошлое. И, конечно, мы изучаем этих восхитительных, замечательных старцев. Их любим. Любим просто, хотя мы не являемся непосредственно их учениками. Но их письма, их труды, они заставляют забиться горячее сердце.
Кстати, о которых, об этих трудах. Отец Иоанн Крестьянкин, счастье общения с которым я имел в своей жизни, говорил, когда мы приезжали с вопросами, говорит: читайте письма и труды оптинских старцев, вы найдете в них ответы на все свои духовные вопросы. Высочайшим образом ценил их. Вот сейчас вот эти труды, которые оптины изданы, ну, это кладезь. Это кладезь. Поэтому и они были ближе всего.
А живет ли дух?
Живет.
Вот это мне очень важно знать, тем более из ваших уст.
Огромное количество братьев по сравнению это уже с монастырями, которые открылись 20 лет назад, а во многих осталось 5-10 человек. Я вот даже простая цифра. 150 человек братьев в священном сане.
Это лавра.
В священном сане 60 иеромонахов, 40 деканов. 80% с высшим духовным образованием, семинарским или академическим. И вообще-то, ну, Оптина пустынь, она уникальна, там даже сложился целый новый, неизведанный чин в церкви. так называемые схипаломники.
Ух ты, а это что такое?
Это человек, который терпеливо, кстати, о терпении, терпеливо живет в монастыре 2, 3, 5, 7 лет в надежде только попасть в послушники. Попасть в послушники в Оптину пустынь. Но если вот что это такое? Какое-то уникальное, совершенно уникальное явление притягивает молитва, уклад монастырской жизни, память старцев, их жизнь, потом, так сказать, пример новомучеников.
Нет, я думаю, что память история. Памятью, конечно, но это значит, что сама жизнь такова.
Скорее всего, что сама жизнь. У нас много, так сказать,
то есть реальная христианская жизнь. Потому что обычно, что мы говорим, вот были люди в наше время, не то, что
особо памятью время, да? Не будешь, если
богатыри, не вы, да? И мне кажется, что то есть не кажется, вот я думаю, что на этой лекции как раз и люди смогут
понять. Это не лекция, это беседа, да?
Беседа. Ну, это лучше, потому что лекция – это что-то остраненное, это изучение прошлого. А вот живая связь, вот это духовное преемство со старчеством Оптиной пустыни, которую мы знаем и любим, насколько она жива сейчас? Вот я, честно говоря, поражен, что 60 человек
священник
в священном сане.
Да. Нет, столько... 100 человек в священном сане, 60 священников, 40 диаконов. Мы и диакона называем священным саном. Поэтому здесь вот такие реальности. И мы поговорим, то есть, вообще о необходимости духовника, священника, совета, жизнь по совету, потому что это есть наше содержание нашей духовной жизни, если мы хотим какого-то элементарного продвижения. Потому что любое дело, оно начинается с ученичества. И, кстати, знаменитый наш богослов Георгий Флоровский говорил, все последователи Христовы назывались не иначе, как учениками. И ты не последователь Христов, если ты не хочешь учиться. Потому что все они назывались учениками. И лучше быть учеником ученика, чем жить по воле, так сказать, и по разумению скудному.
Вот я думаю, что, батюшка, вы сейчас и ответили на вопрос, который у нас тут такой очень часто вопрошающий. 338 смс-ок нам за все время прислал из Москвы наш слушатель. Он говорит о том, что все игумены будут несположны, тщеславны, чреугодники, серебролюбцы и так далее, и так далее. Ну, вы сказали, что все-таки это не так. Даже не будем дальше отвечать. Вот, отец Мельхиседек, соседка включает телевизор 6 утра, и все просыпаются. Ложимся и встаем с телевизором. Все обращения игнорируются. Как быть? Ну, сколько терпеть?
Вы с меня пример возьмите. Мы живем недалеко, подворье находится недалеко от МКАДа. Вот. И Новоясневский, и МКАД очень сильно слышен. Мы не можем повлиять на эту ситуацию. В аптеке придаются замечательные беруши. Вот. И все, я уже приспособился, так сказать. И все, они на очень много предохраняют наш душевный слух. Так и здесь. Но вы не можете ее изменить. Значит, надо меняться с этим что-то, надо конкретно делать. Это один уже из способов. Но остальное, это молитва, слух утренняя с вашей стороны.
Я так чувствую, что наша слушательница будет 6 часов вставать и громко, перебивая телевизор, читать этой соседке утренние и вечерние молитвы. Я думаю, это было бы правильно. Может быть, там бы вразумилась каким-то образом.
Не знаю, вряд ли.
Вообще-то да.
Поэтому это тоже, вот, так сказать, вот она, наша повседневная жизнь. Кто-то, Наталья Сац, замечательный человек, она была организатором детского театра, что на университете, она написала потрясающую книгу «Это полосатая жизнь». Поэтому человек должен понимать, что ничего в жизни не будет только белого и не будет только черного. обязательно Господь нас проводит через все эти, или мы сами, попадая в ту или иное болото, вот как вот этот звонок об этой семье это был, но какая-то черная полоса, но обязательно это будет и белое, если человек сделал какой-то вывод из того, что он попал. Стало белое. Потом уже и опять черное будет, но только, не дай Бог, нам под конец жизни попасть в черную полосу, потому что Господь так и говорит, а в чем застану, в том и сужу. А строить иллюзию о том, что она будет жизнь наша безоблачная, без проблем, этого не будет. Мы молимся, и Господь нам дал такое устроение жизни, что каждый христианин может быть выше обстоятельств жизни. Но это отдельная тема. Но вот об этом, о том, что Господь дает нам богатство веры, которое он не меняет обстоятельств жизни, он меняет нас. И храм не для того, чтобы поменялась наша жизнь вокруг нас, а храм для того, чтобы поменялись мы. И мы приходим в храм не для того, чтобы Богу напомнить о том, что Он нам должен сделать, а храм для того, чтобы мы услышали, что Бог напоминает, что должны мы сделать, чтобы поменяться внутри, чтобы у нас получилось, чтобы у нас было такое устроение, которое было у одного человека в одном стихотворении. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленой и вязь, цветы и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Так вот, взгляд этого последнего человека, вот такой взгляд на жизнь дает веру и дает Христос. Вот ради этого он пришел. Ради этого Евангелия, ради этого церковь, ради этого радиостанция Радонеж. Чтобы мы не вокруг себя, так сказать, все готов стремились изменить, а прежде всего измениться самих себя. И тогда незаметно начнется меняться муж, жена, дети, так сказать, потому что говорит, так сказать, люби и будь благочестивым 5-10, если у самого внутри этого нет, но это все пустой, это уже это звук. Есть замечательное стихотворение, потом, если сейчас на Радонеж принесу, которое начинается: «Начни с себя». А это все-таки некий девиз, некий ориентир, некий фундамент, некий вектор направления нашей духовной и даже повседневной жизни на работе, в семье, дома, в подъезде, в обществе. Вот. И везде. Начни с себя. А самое главное – терпение. Батюшка, даже бы я сказал, батюшка, долго терпение.
Не то слово. Вот у меня в Ясенево какой-то курильщик, причем махоркой, откуда, знаешь, я же не курящий, и вдруг как-то проникает, боже мой, поэтому вот воспользуюсь вашим советом, я постараюсь как-то исправляться, я и думаю, как выйти из этой ситуации, как вот это обратить все, чтобы...
Бронированная дверь с тремя резиновыми контурами.
Нет, ничего не помогает, откуда-то там где-то оно проникает, неважно, надо вот себе перестроиться, как-то понять и полюбить эту махорку, не знаю как. Ну, братья и сестры, я очень признателен вам, батюшка, за сегодняшнюю беседу, я думаю, она очень полезна для нас, для всех, потому что у всех у нас что-то, вот у меня махорка, у вас беруши нужно покупать, потому что шум, у других вот жена тут пишет, как поступать с женой, которая все критикует, и все глупые, при детях, Антон тут нам пишет. У всех какие-то проблемы возникают. Поэтому это наши общие проблемы. Нам нужно как-то по-христиански, вот так, как сегодня вот этот алгоритм найти, и самим изменяться, и по-христиански находить ответы на эти вопросы. Батюшка, мы заканчиваем программу о наших жертвователях, потому что, прошу помолиться, потому что мы этим живем. Хотя бы несколько имен, которые у нас еще остались.
Бог в помощь всем нашим благотворителям с радиостанции «Радонеж». И вам благодарность за тот огромный труд, который вы несете со своими сотрудниками по просвещению православного народа, открывая всем нам свет Христовой истины. Бог вам в помощь и не оскудевающей энергии в этих трудах на благо Русской Православной Церкви.
Храни Господь.